Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская и Денис Дзюба. Тягам ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось в четверг, 12 липня. Головная тема на сегодня. Кто кормит вязню Акрестина?
19 тысяч в день у них три каши, суп и какая-то котлета.
Подчас Олимпиады у Лондоне, у Менску выселить Олимпийский медцентр.
Есть приказ Минспорта, есть решение Мингорисполкома, нас действительно переводят. Вот и все.
Бесценная книга.
Это дельный танн для таких книг, у этих по 400 сторонок и по 2000 иллюстраций.
И починаем сегодняшний Евразум черговым эпизодом дзённика у Павла Свердлова про тяжкие будни политвязня.
Сегодня Паша вырашил поглядеть у вочы тем, кто готовал ежу, якой ему довелося душиться два тыдні.
Вы хочете сказать, что мы дренно готуем? Сустракая меня пытанием, загадчица вытворчасцю кавярни «Волгоград», что на паўднёвым заходе Минска. На кухне этой кавярни готуют ежу для суточников из изолятора на Акрестина. Я б ёй сказал, что думаю про изоляторский паёк, але тады не атрымалася репортажа. Таму повольно набираю паветра у лёгкие и ветливо отказываю. Ну откуль же мне ведать? «Гэтыя ядуць лепш, чым у санаторыях», запэўнівае мяне жанчына. І зноў раблю павольны ўдых. Кавярня «Волгоград» месціцца побач з аднайменным універсамам. Утульная зала разлічаная чалавек на 40. Часам тут нават праходзяць вяселлі.
У нас свініна, птица, рыба, мясо. Мы обычно делаем либо рулетики, какие-то колбаски, либо отбивная. Вы сами определяете, какая сверху начинка. Грибы, овощи, просто помидоры. Курица, может быть, ветчина.
Распавядаюць у кавярні. Могуць на кухні Волгаграда і катлетку па-кіеўскі прыгатаваць, і адбіўную пад сырам. Толькі вязні нічога гэтага не бачаць. На сняданак і на вячэру яны атрымліваюць кашу з хлебам і гарбатай. На абед – суп і катлета з гарнірам. За мае 15 сутак да гэтага меню адзін раз прыклалі квашанай капусты, а на 3 ліпеня далі палову салёнага гурка. Сапраўднае свята. Меню мы распрацоўваем самі, хваляцца ў кавярні.
У них трехразовое питание. Утром у них овсяная каша у всех, это 100%. А на обед что выходит? Супчик 500 грамм, гарнир идет, какая-то каша или пюре, котлета рыбная, свинину мы готовим. И на ужин тоже каша. 19 тысяч в день у них три каши, суп и какая-то котлета.
Але на Акрестина за трехразовое харчование берут 50 тысяч за сутки. Менавіта такі рахунок выставили мне. Павел Виноградов подтверждает, гэтыя гроши спаганяются менавіта за ежу. На Акрестина активист принципово не харчуется. Грошей из его у изоляторы не берут увогуле.
Первый раз, когда меня посадили, это было 5 суток. Решили мы все камеры, что не будем питаться. Знак протеста, так сказать. Следующий раз было 15 суток. 15 суток, в принципе, тоже дались мне довольно, ну, не то чтобы легко, нормально. Потом я решил не нарушать эту замечательную традицию.
Коли ты не харчуешься у изоляторы, тебе не выставлять рахунок, так?
Совершенно верно.
Котлету съел, день прошел, кажут на Акрестина. Часам котлеты были не что себе такие, але траплялись у их и костки, и ковалки хлеба.
Понравиться там не может в сути своей. Еда ужас, и ней кормят лучше. Повара. Марная. И вообще, блин, взяли бы заставить всю эту ораву, жрать бы это все с вами хоть разок.
Делится своим меркованием Саша, який недавно вышел из изолятора. Саша не политичный, его меркование не заангажованное. Але и я могу подписаться под кожным словом. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
На еврорадио.фм три попередние эпизоды дзённіка Акрестина про затримание, суд, ды, тюремные этикеты, так само то, кто опроч политичных трапляет на Акрестина. На нашем сайте так само и короткий словник основных понятий. У Беларуси потребую таких ведах, можно поустать абсолютно нечакано и без некой зрозумелой нагоды. А мы рушим до олимпийской темы. Докладней олимпийцы рушать на гульни, а мы застаемся и назираем, что будет рабиться у их на отсутность.
Днем в уголе, а у пытаниях с олимпийцами беспосяредне звязаных. Покуль наши спартовцы будут змагаться за медалью в Лондоне, у столицы выселять олимпийский медцентр. Протягивает тему наш корреспондент Евген Волошин.
Покуль белорусские атлеты будут отстоивать гонор краины на Олимпиаде в Лондоне, у Минску переселят из Несуть Головный республиканский центр спортовой медицины. Наместник директора по медицинской части Александр Шаховский неохотно отказывает на телефонование журналиста Еврорадио.
Есть приказ Минспорта, есть решение Мингорисполкома, нас действительно переводят. Вот и все.
Эта история с переводом центра должится уже больше за 3 года. Старый будинок местится в солодким месте, где городские улады уже давно хочут поставить готовность. Обогатившийся на турецких инвестициях. Але 3 года тому пресса подняла шум и до Олимпиады Центр спортовой медицины вырешили не выселять. Як только олимпийцы выйдут в Лондон, сегодняшний будинок центру подрыхтуют до сносу, а медиков переведут в будинок 38-й поликлиники по улице Воронянского. Это поравнально незрушное место, не по линии метро. Такая количность полохая спортсменов. Перевод центра ударил и по пациентах поликлиники, якую оккупируют спортсмены. Звичайных громадян перевели с сучасного будинка, який отповедал стандартам, у незрушное крыло, где ранее местилась дитячая поликлиника. А малым и их батькам загадали, кому куды переводится в іншие лечебные установы. Супрацовница 38-й поликлиники расповедает Еврорадио про то, какие поверхи у ихнем будинку заняли спортсмены.
7-й этаж, 6-й этаж, 4-й этаж. Короче, всех повыгоняли, повыселяли. Главного врача выселили сюда, в детскую поликлинику.
Еще одна медицинская супрацовница скардится, как тяжко стало инвалидам и пенсионерам наведывать поликлинику.
А посмотрите на костылях, на 3-й, на 2-й этаж, как они поднимаются. Мне их жалко, этих людей. Они вот на двух палочках, старенькие, на костылях, они еле спускаются, еле поднимаются. Вот здоровый человек еле поднимется. Нас выселили с лифтом совсем.
Блукаем по коридорах поликлиники, где корреспонденту Еврорад жалится на незрушное нововведение одна с бабулек. Поверхи, которые отдали спортсменам, я на сегодня лишить королевскими покоями.
Там свободно, все видно, а тут как тюрьму. Я хоть не была в той тюрьме, мне 80 лет, как нехорошо подняться, без лифта. Пока поднялась, я его запыхалась, тем более у меня вторая группа.
Евген Волошин, Европейское радио для Беларуси.
Абстрагуючыся нават ад выселення спартовага цэнтра, сам факт, што ў паліклініцы няма ліфтаў, нават калі гэта дзіцячая паліклініка, гэта поўны абсурд. Што, дзяцей на вазках не бывае? Ці можа не бывае бацькоў на вазках? А можа дзеці не ламаюць ногі? Часам проста словаў не хапае.
Але тое, што алімпійскі цэнтр пераносіць у паліклініку, каб вызваліць месца пад гатэль, таксама не можа не здзіўляць. Цярпяць алімпійцы, цярпяць пацыенты дарослай паліклінікі, бо іх пераносяць у непрыстасаванае памяшканне. Цярпяць і пацыенты дзіцячай паліклінікі, бо цяпер мусяць убівацца ў іншыя паліклінікі і шукаць дактароў.
А хто цешыцца? Інвестары, які будуе гатэль, і дзяржава, можа, і хтось канкрэтна з чыноўнікаў, хто паспрыяў таму, что перевагу отдали не олимпийцам и ихному здоровью, а замежному новобуду. Мы рушим у международный блок программы «Евразум», який распочнем оглядом того, чему в четверг 12 липня жила Европа сярод іншага пресутакнення с полицией подчас протесту в Мадриде. Самые привабные для замежника Украины Евразвязу и безпеку на Лондонской Олимпиаде у вагляде Адаугини Манцевич. На Еврорадио, Евроновины. Подчас сутыкненняў демонстрантов с полицией у Мадриде поранено 76 человек, у тым ліку 33 полицианты. Для подавления протестных настроев полицианты выкарыстали гумовые кули и дубинки. У отказ демонстранты кидали петарды и цеглу. Беспорядки почалися подчас акции протесту шахтеров. Яны з'ехаліся в столицу з усіх концов Испании, каб выказать обурэнне, звязанное со снижением державных субсидий. Міністэрства обороны Великобритании готовое накировать додатково 3,5 тысячи военнослужащих для безпеки Лондонской Олимпиады. Организаторы остерегаются, что у фирмы, отказной за охову на олимпийских мероприемствах, не хопить персоналу. Эта фирма отримала контракт на 465 миллионов долларов на организацию оховы, однако оказалась нездольной гарантовать предоставление 10 тысяч супрацовников. На обеспечение парадку на Олимпиаде треба каля 24 тысяч человек. Еврозвяз выделить Грузии додатковую финансовую допомогу у померы 22 миллионов евро на программу евроинтеграции. Про это заявил еврокомиссар по пытаниях поширения и политики европейского соседства Штефан Фюли. Он отзначил, что для ЕС вельми важно реформование правовой системы Грузии, как она развивалась у ответственности за рекомендациями Еврозвяза. Найбольш замежнікаў у ЕС хочуць жыць у Нямеччыне. Паводле звестак Еўрастата, у гэтай краіне іх больш за 7 мільёнаў чалавек, альбо 9% ўсяго насельніцтва. У Іспаніі замежнікаў амаль 6 мільёнаў, гэта каля 12% насельніцтва краіны. Імігранты таксама выбіраюць для новага месца жыхарства Італію, Вялікабрытанію і Францыю. Аўгіня Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё. У рубриці «Єврофокус» Дмитр Кустовський розбирається з європейськими парадоксами. Чому існе відкрито чорний спіс Євразійсу оказується менш ефективним, чимся неісний спіс невиязних опозиціонерів? Як так отримовується, що Віктор Кардієнко з старшиня кампанії за справедливі вибори не може трапити на конференцію бдівши ВСЄ, а ось чорноспісовська Лідія Ярмошина може? «Єврофокус».
«Єврофокус».
Старшыня беларускага ЦВК Лідія Ярмошына, якой забаронены ўезд у ЕС 12 ліпеня, прыбыла ў Вену. Мэта паездкі – канферэнцыя «Дэмакратычныя выбары і назіранне за імі», якую ладзіць АБСЄ. Па якім запрашэнні і як чыноўніца з чорнага спісу атрымала візу, застаецца невядомым. Раней прэс-сакратар Бюро дэмакратыі і правоў чалавека АБСЄ Томас Рымер казаў, што арганізацыя не рабіла запрашэння для Лідіі Ярмошыны і Мікалая Лазавіка, на што сакратар беларускага цэнтра выбаркама Миколай Лазавік заявіў, што прэс-сакратар АБСЄ – вар'ят. Варта прызнаць, што спадар Рымер на абразы ніяк не адрэагаваў і яшчэ раз нагадаў, што ўдзел у канферэнцыі можа прыняць амаль кожны.
Канферэнцыя адкрыта для грамадскай супольнасці і прадстаўнікоў урадаў. Удзел у мерапрыемстве адкрыты для ўсіх, ёсць толькі нязначныя выключэнні.
Лідія Ярмошына знаходзіцца ў спісах неўязных у ЕС з 2004 года, але гэтым разам чыноўніца змагла спакойна трапіць у Европу. Паводле аналітыка Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Андрэя Елісеева, згодна з нормамі міжнароднага права, краіна ЕС мусіць выдаць візу асобе для наведання штаб-кватэры міжнароднай арганізацыі, членам якой з'яўляецца краіна. Атрымліваецца, што еўрапейскі неўязны спіс не зусім дзейнічае, чаго нельга сказаць пра беларускі спіс невыязных. Так, у мінскім аэрапорце не дазволілі сесці на самалёт сустаршыні грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктару Карняенку. Ён збіраўся на тое ж мерапрыемства, што і Лідія Ярмошына.
Былі раней праблемы, я проста думаў, што гэта канферэнцыя міжнародная, я маю запрашэнне і ўлады будуць сябе паводзіць па-іншаму, але не атрымалася. Я ўжо паведаміў тым людзям, якія мяне запрашалі, што, на жаль, я прысутнічаць на канферэнцыі не змагу.
Прыездам Ярмошыны ў Вену абураюцца і ў самой Аўстрыі, а мясцовыя беларускія актывісты сустрэлі старшыню цэнтра выбаркама пратэстным перформансам пад будынкам АБСЄ ў Вене, распавядае ініцыятарка акцыі мастачка Марына Напрушкіна.
Ну, мы вот тут ставім двухточек, скажем так, вот, і также раздаём перед входом в здание ОБСЄ листовки. І вот Лідія Ярмошына прайшла, профланировала з высокопонятой головой, сняла листовку, на которой какая-то она была нарисована, и эти текст написаны, и сказала, что вот как выглядит слава. И довольно зашла как бы в здание.
13 липеня отбудется другий день конференции «Демократичные выборы и назирание за ими». Наталья Напрушкіна і іншыя праціўнікі з'яўлення Ярмошыны ў Еўропе будуць суправаджаць яго вулічнай выставай з палітычных коміксаў. Дмітр Кустоўскі, Еўрарадыё.
Гэта праграма «Еўразум». З вамі Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюба. І мы вяртаемся ў Беларусь, ды рушым па крамах, па кніжных крамах.
А шукаць там будзем беларускіх класікаў. Ды праверым, па чым цяпер добрая літаратура.
Гэта з аднаго боку, а з іншага даведаемся, чаму ж новы твор жывога класіка беларускай літаратуры Владзіміра Арлова каштуе як траціна некаторых заробкаў. Томасавіч.
Як паказвае практыка, от за ўчарашні дзень, за паўдня дакладней, на ўчора толькі трапіла ў продаж, у акадэм кнізе прадалі 100 асобнікаў гэтай кнігі. Па такім кошце за некалькі гадзін. Так што это бліскучы вынік. Вот. Кніга гандляры ў захапленні.
Кажа аўтар другой часткі кнігі «Краіна Беларусь» Вялікае княства літоўскае Владзімір Арлоў. Гэта пры тым, што кошт Вялікае княства кусаецца – 350 тысяч рублёў. Нават самы дарагі варыянт камасутры ў цэнтральнай кнігарні каштуе на 100 тысяч танней. У акадэмкнізе расказваюць, што попыт на кнігу быў, прынамсі да таго, як кніга з'явілася на паліцах кнігарні.
Дэмакратычны варыянт. Цікавыя ілюстрацыі, шмат ілюстрацыі, бумага такая папера добрая. Ну, зараз нема ажиотажа, книги ж у нас ёсць ужо. Калі не было книг, ажиотаж был.
Заважаюць у краме. Аўтар книги Владимир Орло рассказывает Еврорадио, что цена адекватная.
Мне это вельми танно для таких книг, у яких по 400 сторонок и по 2000 иллюстраций. Друкавалися в одной из лепших друкарняў Центральной Европы. Ну, глядзі, потом будут я перепродавать, як тады было с краіны Беларусью, по 50 доляров, а часам и по 100. Так что лепш купить цяпер.
Заважае письменник. Аднак цена некаторых мінскіх гандляроў кнігамі бянтэжыць. Як заўважылі ў кнігарні Логвінаў, цана на кнігу Арлова ў дзясяткі разоў перавышае цэны на беларускіх класікаў. Ці будуць купляць кнігу Арлова за такія грошы?
Ну, па шчырасці, я з вами згодны. Але ці будуць набываць, не ведаю. Нас, як бы, вышэйшы парог дзесь за 200 тысячаў не сядзае кошт. Дарагія кнігі час ад часу набываюць. Калі на некі там вялікі падарунак, альбо прэзентаваць краіну там за мяжой, гэтак далей.
У гэтай кнігарні заўважаюць, што цэны на класіку не вельмі высокія. Да прыкладу, Караткевіч каштуе 20-30 тысяч рублёў. У Белкнізе, што на вуліцы Маркса, прыцэньваюся да кніжак беларускіх аўтараў. Кошты здзіўляюць. У прадуктовую краму даражэй схадзіць. Напрыклад, зборнік твораў Шамякіна можна купіць амаль за 80 тысяч рублёў. Аўтары-сучаснікі каштуюць у межах названых лічбаў. Ёсць нават кнігі па 16-18 тысяч рублёў. А самая дарагая кніжка на паліцы ў адмысловай краме – буйнафарматная біблія за 3 мільёны. Як заўважае аўтар кнігі Владимир Орлов, а ніякого танного варианту для простых людей не будет.
Ніякого іншого варианта выдадено не будет, потому что в этой книге акцент дроблены красной иллюстрации. Там никаких черно-белых танных вариантов не будет. Я думаю, что той, кто цікавіцца історыяй, сапраўды знойдзе гэтыя грошы і набудзе эту кніжку.
Гісторык з 11-гадовым стажам з Брэсту Алексей з аўтарам пагаджаецца з гаворкай.
Ну, я бы палістаў, конечно, содержимое посмотрел. Но тут зависит скорее от настроения. Слёту, наверное, нет. А, скорее всего, да. В силу, так сказать, профессиональной необходимости. В принципе, это, если говорить о стоимости 350, то можно сказать, что большинство учителей, наверное, эта стоимость оттолкнет, потому что все-таки весом.
До речи, поводле слов автора, первое выдание книги «Краина Беларусь» обошлось у 25 евро, что на наши гроши это около 250 тысяч. Тамара Савич, Еврорадио.
Треба признать, что книги во всей Европе значно дорожайшие, чем все в Беларуси. С одного боку, потому что дорожайшая праца автора, с другого, потому что люди готовы платить больше за книги, бо банально больше зарабляют.
Так само до коштов доходит и выдавецтво. Тут и послуги, якасць афармлення самога выдання і транспарта, якім карысталіся, калі кніжку везлі, напрыклад, краіну Беларусь частку першую, друкавалі ў горадзе Марціну, Славаччыне. Гэта сапраўды адна з лепшых друкарняў, і гэтая кніжка ў мяне ёсць.
І як?
Файна. Яна зроблена так само, як лепшыя альбомы Еўропы, якія ў Нямеччыне, напрыклад, каштуюць некалькі соцень еўра, і, шыра кажучы, 250 тысячаў і нават 350 тысячаў, гэта для такой кніжкі, для кніжкі падобнай якасці танна.
Ну, вось я, дарэчы, хацела сказаць, што насамрэч для кнігі, якая абапіраецца перадусім на ілюстрацыях, і ў якой вельмі важная і якасць паперы, і якасць самога друку, і ўсё гэта афармленне, ну, то такі кошт, на насамрэч не так шмат, бо сапраўды добра выдадзеныя фотоальбомы ў каштаваць там некалькі соцень еўра ў еўрапейскіх краінах. А якую самую дарагую кнігу ў жыцці вы набывалі і ўвогуле колькі грошай не пашкадавалі б на кніжку? Вам слова адразу пасля песні.
Еўрарадыё.фм.
Вам слова. Вам
слова.
Вам слова.
Колькі каштавала самая дарагая кніга, якую вы купілі, і колькі вам не шкада даць грошай за кнігу?
Давно не выкупала кнігу. Ну, была последняя кніга, которую покупала за 250 тысяч по маркетингу.
А колькі вам не шкада даць грошай за кнігу?
У меня какая кніга? Ну, тысяч, наверное, 400, 500 максимум.
Я не помню.
Кто ему самый большой? Ну, наверное, 84 вроде бы. Ну, если хорошую книжку, то не шкада.
Полмиллиона детская книжка. Вы знаете, я не помню, что-то вроде энциклопедии детской. Вот, крестнику покупала.
Зависит от книжки, наверное. Если раритетное то, что я хотела, искала, то тут можно и за... Нет, зарплату не, но половину может быть. А я покупаю только в букинистическом отделе. Я новые книжки не покупаю.
За 2000 российских рублей. Эта книга была по искусству в Пушкинский музей. Не жалко сколько? Но если хорошая книга, тысячи, ну, будем говорить, до 200 долларов.
Книга, ну, я не знаю, я читаю в интернете, ну, в смысле, в электронном виде. Ну, и...
Самое дорогое 100. Это была про Францию книжка.
Ну, 200, наверное, не жалко.
О, Боже, это было так давно. Это том Горького, тома, 7 томов, как раз по школьной программе. Ну, где-то дала, наверное, 3 рубля.
1100, наверное. Сафран Джонатан Фойер. Ой, мне самая дорогая книга стоила около 350 тысяч.
Ого!
Да, это я покупала в подарок брату, но там такая научная литература. Для себя, наверное, самая дорогая, наверное, в пределах 200.
Это, наверное, том полное собрание Пушкина в одной книге в Москве.
Ага, сколько она стоила?
Ну, вы знаете, это было в 90-х годах, когда деньги такие, знаете, были долларов 30. За хорошую мне вообще не жалко. Для меня деньги не ничто.
Это были ваши слова.
Не ведаю, сколько мне не шкода на книжку, но по нас и правда залежать от книги. Хотя ось нема у меня такой фаворитки, скажем, у моей книжной шафе, про якую я ось так памятаю, что это была такая дорогая книжка. Денис, ось ты уже похвастался нам, что маешь первую частку книги Орлова.
Ну, напевно, на буду другую, але сапраўды треба погартать, или коли мы кажем про рынок, бо мы зараз размовляем про книжки с такого пункта гледжання, з пункту гледжання грошей, і колькі нам не шкода на іх аддаць. То вельмі цікавыя статыстыкі ў свеце ёсць, ці не цікавыя з пункту гледжання аўтараў. Хаця ўсё вельмі, вельмі заблытана, глядзі. Продажы кніжак, расце вытворчасць кніжак пастаянна. З кожным годам і Еўропа, і Кітай, і Злучаныя Штаты Амерыкі друкуюць усё болей і болей кніг. Болей кніг набываецца. Але калі сацыёлігі робяць апытанне сярод выпускнікоў школ, каледжаў еўрапейскіх, універсітэтаў, колькі кніжак вы прачыталі за апошні год, апынецца, што каля 40% вугле ніводнай кніжкі не прачытала. І колькасць прачытаных кніг падае. Вось хто набывае гэтыя кніжкі? То бок, набываюць іх людзі, але не ўсе іх чытаюць. І я, напэўна, тут вельмі яскравы прыклад. Я набываю кніжкі, як кнігалюб, ведаеш, ледзь не штодня, але не паспеваю папросту прачытаць.
Слухай, у мяне, дарэчы, падобная праблема была да пэўнага часу, хаця цяпер я неяк абмежавала сябе ў набыванні кніжак, бо я яшчэ адчуваю такую патрэбу, каб мець выбар. То бок, калі ў мяне застаецца ў маёй там невялікай самастойна сабранай шафе, скажам, 5 кніжак, якія я яшчэ не прачытала, то я адчуваю дыскамфорт, таму што можа акурат у гэты момант ніводная з гэтых 5 кніжак не будзе пасаваць у мой настрой на тое, што я прачытала. І вось такім чынам збіраюцца кніжкі, якіх я яшчэ не прачытала. Але не магу сказаць, што я вось набываю кнігі і не чытаю іх так ужо абсалютна. Набываю, звычайна, пашмат кніг адразу. Я адна там, скажам, залягае на даўжэйшы час. А наконт таго, што менш чытаюць, мне падаецца, што людзей просто робіцца ўсё больш, больш і больш.
Ну так, але ўсё роўна, нават я тут зараз становлюся не шэрай варонай, не белай варонай, а якраз такой чорнай варонай. Ты не чытаеш кніжкі, які набываеш, я не чытаю. І так, напэўна, сім не падаецца, бо я як маньяк набываю кніжкі і так сапраўды зайздрошчу тваёй вытрымцы, што ты можаш сябе спыніць. Я не магу спыніць, заходзячы ў кніжны, дзе б я ўвогуле, напэўна, жыў бы. Дарэчы, тое, што кніжка перастае быць папяровай, гэта можа быць і добра, бо заходзячы ў электронную краму кніжак, лягчэй сябе паўстрымаць.
Такого маньячнага жадання набыць кніжкі няма.
Бо ты не пагартаеш проста. Каб пагартаць, і трэба набыць. А ў крамах, у добрых крамах, табе дазволяць нават пачытаць кніжку перад тым, як зрабіць канчатковы выбар і прагаласаваць рублём. Ну і на завершэнне нашай кніжнай размовы распавяду гісторыю, якую мне распавяла мая не выкладчыца, а настаўніца ў школе, якая сябравала з Уладзімірам Караткевічам асабіста, і гэта гісторыя з першых вуснаў. Аднойчы Караткевіч стаяў у цэнтральнай кнігарні ў Менску і чытаў нейкую кніжку, і хтосьці зайшоў і запытаўся ў касіркі, ці прадаецца Караткевіч. Короткевич сказав, що Короткевич не продається.
Я думаю, що все менше люди починають читати книги, тому що робиться все більше телевізорів і все більше розповсюдження отримує інтернету, яким такі тонни інформації, що після їх сила на книгу вже не застається у інтернеті. До речі, не тільки літери, але й картинки, як і у телевізора, зрештою, частяком ці картинки показують нам трансляції зі спортивних арен у стадіонах Декортів. Міркую, що спорт так само свою лепту у читання книг уніс. Що відбувається у спортивному світі у нашому огляді вже зараз.
На Єврорадіо новини спорту. Белорусские баскетболистки вышли на чемпионат Европы 2013. У столичном палаце спорту жаночая сборная Беларуси в решающем матче перемогла команду Украины 68-60. Таким чином команда под керавництвом литовского специалиста Рымантаса Грыгаса заняла у своей группе первое место и будет гулять у наступном годе на континентальном первенстве у Франции. Вікторія Азаренко сьогодні заробила більш за 5 мільйонів доларів. Вона займає перше місце по заробках у 2012 році серед тенісісток. Як повідомляє польське пресове агентство, білоруська тенісістка з початку року заробила 5 мільйонів 84 тисячі доларів. На другім місці знаходиться російська тенісістка Марія Шарапова – 4,5 мільйони. Адзначу, що у 2012 році Вікторія Азаренко вперше стала першою ракеткою світу. Це відбулося після того, як 28 студеня вона виграла Australian Open. У червні білоруська заступила перший рядок у рейтингу Шараповой, а днями его вернула. Белорусский легионер китайского футбольного клуба Цянсу Сэньти Сергей Кривец прокомментовал поголовку про то, что он за место переезда в Китай мог опынуться у Борисовским Батэ. Кривец признает, что размова с керавництвом команды была, але до конкретных перемовов справа так и не дошла. Причина – футболист оказался заявленный за польский лех у Лизи Европы. Тому не мог допомогчи Батэ у матчах квалификации Лиги чемпионов. А вось паўабаронца мінскага «Дынама» Александр Бычанок пераязджае ў Казахстан. Ён будзе гуляць за алматінскі «Кайрат». Ужо падпісанае арэнднае пагадненне паміж клубамі. Паводле яго, 27-гадовы футбаліст будзе выступаць за казахстанскі клуб да канца сезону. 26-гадовы нападаючы Андрэй Стаін нечакана завязаў з футболам і з'ехаў на працу ў Расію. Летась футбаліст гуляў за каманду «Бяроза» 2010, забіў за сезон 39 галоў і дапамог бяросаўцам выйсці ў першую лігу. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Шоу-біз. Зипош. Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Мліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Каліфорнійскія альт-металісти Папа Роуч завершили працу над новым сёмым па ліку студыйным альбомам. Пластинка, якая атрымала назву The Connection, будзе выпушчаная 1 кастрычніка. Выхаду альбому будуць папярэднічаць релізы сінглаў. Першым з іх стане песня Still Swinging, якую каманда прэзентуе 2 верасня. Нагадаем, што апошнім на сёння ў каталогу Папа Роуч дыскам з'яўляецца канцэртнік Time for Annihilation On the Record and On the Road. До того 2010 годом. Гитарист Грэм Коксон напишет музыку до нового фильма The Wanderers про историю его гурта Blur. Картина будет выявлять нетрадиционный мюзикл в стиле брит-поп. Деяние фильма разгортывается у середине 90-х, эпоху расцвета брит-попа. Так само в проекте будет задействован Тим Уиллер, фронтмен ирландского гурта Эш. Иншие подробности The Wanderers покуль не рассекречиваются. Что до Blur, то у жнивня 2012-го отродженный гурт-починальник брит-попа отыграет шерех концерта у Великой Британии и станет хедлайнером грандиозного шоу у Гайд-Парк. Парку у гонор закрыцця летніх алімпійскіх гульняў у Лондоне. Гурт Coldplay выпустіць коміксы на аснове свайго апошняга альбома «Milo Hiloto». Мяркуецца, што гаворка ў коміксах пойдзе пра ўдзельніка «Воін будучага» па імені «Milo Hiloto». Цікава, што раней фронтмен гурта Крыс Мартін заяўляў, што пластінка прадстаўляе сабой гісторыю кахання і распавядае пра ўзаемаадносіны двух персанажаў «Milo» і «Hiloto». Аўтарам сюжэту для коміксаў «Milo Hiloto» стаў Марк Осборн, рэжысёр, які працаваў над серыялам «Губка Боб. Квадратныя штаны» і поўнаметражным мультфільмам «Кунг-фу панда». Першая з 6 запланаваных графічных навел будзе прадстаўленая ўжо ў гэтым ліпені, а ў продаж коміксы павінны паступіць на пачатку наступнага года. Тим часом ми запрошуємо поудільничати у нашому новому магічному конкурсі. Зачаруй організатора фестивалю «Шамани Шаблі» і отримай запрошальник на двоїх на гети фест. Для того, щоб усе отрималося, не треба бути справжнім чарівником чи ведати старожитні замови ди прокльони. Достатково подобрати ті чаровні слова, після яких організатори просто не зможуть не подарити вам квітки. Ди зробіть так, щоб ваш зворот виглядав як справжня замова. Ми готові побачити усе от одного сказу до вершів і пісень. А і сподіваємося, що будеться без прокльонів. Досилати нам свої праці можна до вечора п'ятниці. Усі подробязності на нашому сайті euroradio.fm. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Оставайтеся з Еврорадио.
І це було останнє, про що ми хотіли розповісти вам у програмі «Єврозум». З вами були Мара Нальшанська та Денис Дюба. Я нагадаю ще раз наші інтернет-координати. Там повний збір епізодів дзьонника Павла Свердлова, який він вів на Крестіна, де провів 15 суток. І, звісно ж, усі найцікавіші репортажі та коментарі кожного з працівних і виходних дзьон. Мара Нальшанська та Денис Дюба. Пакуль!
Єврозум. Самая европейская программа про Беларусь.